Андрей Шоперт. Красавчик. Книга шестая. Аустерлиц. Глава первая. Событие первое. Худшее преступление против трудящихся, когда компания перестает получать прибыль. Сэмюэл Гомперс. «Ты жена моя, мать моих детей, что ж ты, дорогая, тут устроила?» Князь Витгенштейн стоял на пороге своего дома в Студенцах и обозревал окрестности. Было что обозревать. Там, где раньше была опушка леса, его леса, теперь... Как бы эту хрень можно назвать? Музей? Кто там книгу написал? «Ярмарка тщеславия». Англичанин. Точно, Уильям Текерей. Как раз вот про это время. Про девчулю наглую. Ладно, бог ей в помощь. А во что превратили его деревеньку? Так со слезами все просят и деток больных показывают. Антуанетта потупилась, косой золотой поигрывая. Тоже участница этой ярмарки. Нарядилась в сарафан и косу отпустила. Говорит, что Матрёна ей сказала, будто так ей лучше. Да, развернулась колдунья. Половину страны заставила вокруг себя хороводы водить. И пару лет не прошло. А если лет 10 ей дать порезвиться? На опушке леса теперь выселись. Желтели новенькими бревнами десятка три теремов. Точно музей деревянного зодчества. А один круче другого терема. Это сколько ж кедра порубили? Это как же столько кедра доставили из Сибири? Сибирские реки в эту сторону не текут. Кама? Ох, и непростое занятие было сюда столько кедровых бревен доставить. И ведь один терем больше другого. Есть вон в три этажа. А, ну да, в три поверха. Вон тот третий от поля больше на собор Василия Блаженного похож, только из дерева срубленный. Заставь дурака Богу молиться. Что это такое и как оказалось в его владениях, Брехт понимал. Кому из обладателей княжеских или графских титулов, у кого дети или жена больной чахоткой, не захочется пристроить дитятка рядом с принцессой Еленой Прекрасной лечиться? Тем более, что то и на самом деле стало лучше. Но просто построить в Студенцах домик для проживания дитятки гордость не позволит. Как так ушувал или растопчен терем в два этажа, а у меня природного Рюриковича домик? А вот тот граф Шереметьев с такими красивыми балкончиками и ставинками на окнах. А ну-ка, срубите мне трехэтажный, да чтоб самый красивый. А что скажет князь Витгенштейн? Его землица. А чего скажет? Дайте жене 10 000. А не возьмет? 15 тогда. А ежели ведьма лечить не будет, ваша светлость? Как не будет? Но она крепостная, немцы этого. Ну, дайте жене еще 5 000 ассигнациями только. Говорят, что князь миллионщик. Да где тут князь? А вы жене сынка моего покажите, пусть поплачет ребенок, ручки синие к ней попротягивает. В обморок грохнется. Всему вас учить. Попробуем. Ваша... Не сделайте, запорю до смерти. Сделаем. Все сделаем, ваша светлость. Брехт подергал жену за косу. Толстая. Не жена. Жена нормальная. Все же троих уже родила. А сейчас как девчушка в этом сарафане смотрится. Вот ведь на все руки крюки Матрёна мастер. Даже имиджмейкером может работать. Сердишься? Антуанетта робкой такой улыбкой ответила на подергивание. «Прикалываюсь!» — теперь за плечи обнял супругу и к себе прижал. «Пусть стоят. Зачтется тебе доброта. Плюс в карму». «Куда плюсом? В корму? Кормы с них стребовать? Корма и так хватает, только вот покос закончился. Ох, и накосили!» Брехт из Москвы домой через поля как раз ехал и видел, что у реки все луга и правда копнами уставлены. Густ эдак. От души сено накосили. Будет коровам чем зимой скуку утолять. И именно скуку. Это не российские буренки размером с собаку и дающие пару литров молока. У него сементалки стоят в коровнике зимой, и одним сеном их не прокормить, нужен комбикорм, силос и прочие питательные завтраки и ужины. А комбикорм делают из зерна в основном. Может, и не совсем неправы русские крестьяне, держащиеся за своих мелких неприхотливых коровенок. Молоко продавать некуда, сыр делать твердый не умеют, да и помещений для него нет, если бы даже и умели. Корова нужна для себя и детей, молока потому по нескольку ведер не надо. Зато эти костлявые мелкие русские коровенки питаются летом травой, а зимой сеном. Дорогущий зерной трудоемкий силос им не нужен. Брехт же купил крупных сементалок, потом через Дербент в прошлом году и блондинок австрийских завез. 3 коровы и быка. Сейчас, по словам Бауэра, все 3 коровы отелились. Уже 7 блондинок стало. И те, и другие требуют кормов. Если бы из молока даже масло делали, и то бы это было невыгодно. Иоганн Бауэр четко с листочками, циферками и кляксами усеянными доказал, что только дорогущий и редкий в России сыр твердых сортов спасает, позволяет хоть чуточку прибыли получить. Одним словом, пшик вышел из его прогрессорства. Почесал репу Петр Христианович и понял, что дело в климате. Там, в Австрии, тепло, и коровы пасутся на приальпийских лугах 9, а то и 10 месяцев в году. А тут 5. А на сене с соломой эти прожорливые твари молока мало дают и худеют, тоже в скелеты ходячие превращаясь. Ну, значит, нужно делать силосные ямы, точнее, увеличивать их количество. Несколько штук Бауэр в позапрошлом году еще заложил. А иначе какой прок от больших коров, дающих много молока? Шорох орехов сам по себе не интересен. Так, ударить себя левой пяткой в правую грудь и сказать, что у меня, мол, самые крупные в России коровы, они больше всех молока дают, и оно самое жирное тоже. Прям сливками доятся, 20%-ными. Лактометр нужно изобрести. И чё? Это его спросят. Цимис в чём? А картина на стене Микеланджело всяк висит. Там в чём цимис? Это Брехт оппонент уел. Да был я в ваших студенцах, заходил в коровник, нет там Микеланджелов. Там говном воняет. От Микеланджело же запах, как от ладана. На одном масле краски делали и Микеланджелом, и иконописцем. И не возразишь. Быками пробовали пахать. Иоганн все, что Брехт ему советует, пытается воплотить в жизнь. Ну, не быками, те вредные, непредсказуемые. Валами. Отчекрыживают беднягам кое-что. Да, они здоровши лошади. Проблема та же, что и с сементалками. Они зимой жрут прорву зерна, а зима 8 месяцев. И для них нет все эти месяцы работы. Вся прибыль – большие объемы навоза. Теперь бычки только на племя и на мясо выращиваются. Так и с мясом бы пролетели. Его зимой хватает. Все вокруг режут, а народ, ну, который крестьянствует, мясо толком не жрет. То пост, то денег нет. Потому мясо дешево и тоже затрат не окупает. Хорошо, что построил Иоганн коптильни. Хамон – это вроде из свинины. Ну и говяжье мясо холодного копчения вполне вкусное. И цена в разы выше, чем у свежего, а ольхи кругом полно. Так что с грехом пополам малюсенькую прибыль содержание бычков приносит. Брехт обсудил с Бауэром, почему все так кисло. Тот плечиками пожимает, типа все дело в дороговизне кормов. Но это и без сопливых скользко. Попробовать тушенку выпускать для армии? Ага, а до этого освоить прокат стали и лужения. Выпускать в керамике? А как добиться герметичности? И опять, это хрупкая вещь. Нет, не будет спроса. Так, для себя. Единственное, что на самом деле приносило прибыль, так это крахмал. Вот здесь деньги, если не рекой текли, то серьезными ручейками. Ну и тут управляющий немецкий огорчил Петра Христиановича. Подражателей появилось уже прилично. Многие бари пробуют его собезьяничать и тоже стали больше картофеля сажать и крахмал выпускать. Пока им до студенцов, где выращивают только картофель, в основном далеко. Тем более, что Черепанов с финном сделали-таки пресс для картофеля на конской тяге. Но время работает против Брехта. Научатся соседи. А там и перепроизводство крахмала начнется, цена резко упадет. А еще Бауэр жалуется, что урожайность картофеля снизилась, болезни пошли, фитофтора и прочая гадость накинулась, и почва истощилась. А повышенное удобрение полей навозом еще больше увеличивает фитофтороз. Бауэр название болезни, понятно, не знает, но из его объяснения Брехт понял, что произошло. Нужно придумать что-то другое на несколько лет. Чем можно картофель заменить? Лен выращивать? Подсолнечник? Подсолнечник пробовали, нужно районировать. Не подходит московский климат для семян, привезенных с Саратова и Ростова. То же самое с кукурузой. Не успевает вызревать. Но тут, может, и не так критично. Как раз можно пускать на силос и заниматься районированием. Из десятков тысяч посаженных растений несколько все одно успеют вызреть. Ну и так далее. Несколько лет и правильная селекция принесет результат. А с картофелем? По идее, то же самое. Брехт точно знал, что в будущем выведены сорта устойчивы к фитофторе. Сам такие в саду выращивал. Эх, неправильный он попаданец. Почему не попал вместе с сумкой семян всяких из будущего? Или хоть с работающим планшетом? Ведь уже 1805 год. А следовательно, скоро будет Аустерлиц. А перед этим со дня на день Наполеон захватит Вену. А что Брехт знает про Аустерлиц? Да толком ничего. Что Франц фон Веротер плохой план составил, Александр поспешил со сражением, не дожидаясь подкрепления. А еще там что-то не так было с правым флангом союзного войска. Какая-то несогласованность, и этот правый фланг еще и ловушкой был. Или это правый фланг у Буонапарте? Дайте срочно работающий ноутбук. Зато одну вещь все же помнил Петр Христианович, и можно это знание использовать. Там почти решающую роль сыграет прилетевший корпус Даву к этому правому флангу. Запомнил потому, что читал как-то, что они за два дня проделали 120 километров и прямо с марша ударили русским и австриякам то ли во фланг, то ли в тыл и прижали их к замерзшему озеру. Почему не встать на пути у Даву? Почему? Да потому что если русские разобьют Наполеона при Аустерлице, то Александр так и будет считать себя великим стратегом и лезть в управление армией, и не выкинет из головы план по освобождению крестьян и предоставлению максимальной автономии полякам. Нет, нельзя дать ему выиграть так легко эту войнушку. Хотя его пока никто на войну и не зовет. Даже генеральские погоны не вернули. Он по-прежнему шишка в шарашке, что орденами занимается. Вице-президент при канцлере императорских и царских орденов, который в отсутствие канцлера заступает на его место и председательствует в присутствии капитула орденов. Вторые погоны после возвращения из Вены Александр с него снял. Не товарищ он больше министру иностранных дел. Министр сейчас совершенно незнакомый Брехту товарищ. Это бывший наставник малолетнего Александра, назначенный ему бабкой. Зовут сего министра Андрей Яковлевич Будберг. Он тайный советник, как и князь Витгенштейн. До получения министерского портфеля был в должности генерал-губернатора Санкт-Петербургской губернии. Как-то не доводилось Петру Христиановичу с этим немцем пересекаться. Тот все по Швециям разъезжал в последнее время, переговоры там вел. По слухам, прям ненавидит Наполеона. В принципе, сейчас модно. Весь двор за императором клеймит узурпатора. Теперь уже точно узурпатора. Карнавался в конце прошлого года Буонапартии. И, видимо, из-за того, что Англия предложила России огромные деньги за участие в этой войне будущей, о князе Витгенштейне забыли. На Кавказ вернули, дали орден Владимира второй степени за отличное выполнение поручений императора по округлению владений родственничков немецких и забыли. Английский же посол не забыл о Петре Христиановиче. Шипит, видимо. Но все почему? А потому что для англичан появляться на Кавказе стало просто опасно для жизни. Местным без разницы, купец ты, исследователь фауны, энтомолог или просто путешественник. Англичанин? Yes. Хрясь и на целую голову короче. Предложение о выкупе английских голов больше никто не обновлял. Но про сумасшедшие деньги, заплаченные первым вивисектором, стало известно среди горцев, обросли эти слухи другими слухами, сказками, да и правды немного есть. Потому на Кавказе открыта охота на любого похожего на англичанина. Более того, особо предприимчивые товарищи из братского черкесского народа и в Османской империи на них охоту открыли, а армяне и азербайджанцы в Персии. Так если дело это не пресечь, то вскоре из Индии будут рыжие головы доставлять. Вот товарищ Пит, должно быть, злобствует. Никакой информации теперь с Кавказа не получить, как и с сопредельных территорий. Петр Христианович, вывел его из задумчивости Иоганн Бауэр, вы хотели посмотреть конюшни. Точно, мы хотели посмотреть. Ванька, пойдем на великанских лошадей смотреть. А на девку эту не смотри, рано тебе. Вот как первый орден получишь, так женим тебя на какой богатой княжне или ханше, нашинской, дербенской. А пока о науке думай, а не о девках. Ванька в прошлом месяце сдал экзамены в кадетском училище в Дербенте и стал корнетом. Кавалеристом хочет быть, не хочет быть егерем. 15 с хвостиком пареньку. А если экзамены уже сдал, да с отличием, то чему учиться? Есть чему. Брехт выписал из Пруссии и Австрии преподавателей в их офицерских училищах. 5 удалось залучить. Немцы они все жадины-говядины, поманишь рублем и бери пучками. Так из этих 5 Петр Христианович создал школу генштаба. Ну уж какую смог. Сам в ней тоже преподавал. Там все офицеры, что есть в Дербенте, по вечерам по 3 учатся. Немцы книги свои завезли, да еще сам князь Витгенштейн из библиотек Белграда и Вены 10 томов интересных книг прихватил. Конечно, это полная хрень, то, что полковники, даже один генерал немецкий, нашим господам офицерам рассказывают. Устарели все тактики и стратегии после появления Брехта, пуль Петерса и винтовок Бейкера. Но Брехт не всех подряд приглашал, он приглашал в основном историков. Сейчас эта школа скорее кружок истории напоминает. Там преподаватели рассказывают о сражениях прошлого и на их примерах пытаются переиграть за того или иного генерала те сражения. Может, что и даст полезного такая задумка. Ух ты! А посмотреть было на что? На огромном огороженном жердями в 3 ряда лугу мирно из кормушек пережевывали свежескошенную траву и зерно огромные черные лошади. При этом шайры, которые самые огромные, держались чуть в стороне и вместе. И казалось рядом с ними, что остальные представители великанских лошадей на самом деле мелкие. Они на голову были ниже английских монстров. И только подойдя вплотную к изгороди, понимая, что вон тот бельгийский першерон в холке всего на 2 сантиметра ниже Брехта. А низкорослый кузнец Афанасий, проверяющий сейчас у них подковы, даже с лесенки на этого першерона не заберется. Лошадей племенных в прошлый приезд Петра Христиановича в Студенцы, а 1.5 года прошло с тех пор, даже чуть больше, было 50 ровно. И уже 12, кажется, жеребят на лугу паслись. Теперь к основному табуну добавилось как раз те 12 подросших и еще 6 новых вороных шайров из Англии из окраски доставили. Так что было конников без малого 7 десятков. А жеребята паслись в соседнем загоне, гораздо меньше этого. На первый взгляд в районе 2 или даже 2,5 десятков. И что печально, чисто вороных было меньше половины. То гривы и греневые или даже рыжие, то бабки белые, то звезда белая во лбу. Меньше размерами они из-за этого не вырастут и будут таскать пушки, когда Наполеон припрет с Москву завоевывать. Но стандартам выводимой породы не соответствовали. Брехту о том писали. Он даже перекупил у графа Орлова паренька смышленого, который учился у опытных французов, что выводили породу в хреново. Ну а что хотел? За 4 года вывести породу, и чтобы огромные вороные лошади табунами в 1000 особей бороздили просторы Нечерноземья. Не бывает так. Кони все здоровые, ни сапа никакого, ни прочей гадости нет. Размножаются потихоньку. Опытный зоотехник по составленному плану скрещивает их. Идет работа. Но, получая письма с описанием народившихся жеребят, Петр Христианович расстраивался. А сейчас, когда все это вживую увидел, так даже загордился. Точно и рядом из конезаводчиков никто не стоял. Сотни почти монстров у него вот здесь, под Москвой. А ведь еще есть заводик чуть меньше этого в Питере. И еще поменьше, но тоже на 30 животин в Дербенте. 7 лет еще до вторжения самозванца, если оно будет. Утроиться должно поголовье. Ай, красавцы. Ванька, напомни мне, чтобы я вечером премии выдал всем конюхам. Заслужили. Глава 2. Событие 2. Но ежели бы сей мой прожект оказался почему-либо неудобным, могу написать другой, более удобный. Салтыков-Щедрин. Брехт оказался в Студенцах не просто так, не близкий из Дербента путь до Москвы. Жена, естественно, тоже важная причина дома побывать, но есть чуть важнее. Из того, что творится в Австрии, Петр Христианович сделал вывод, что ничего в истории он пока не изменил. В Азии, может, и пошло все по-другому, но в Европе история уверенно катила по старым рельсам. Чего там не будет в этом году, так это генерала Витгенштейна в корпусе Багратиона, кажется, и полковника Ермолова. А вот у кого из генералов в корпусе тот был, Брехт не помнил. Александр, который первый этого имени князя Витгенштейна, в армию назад не звал. А и не надо. Пусть проиграют наши эту войнушку вместе с австрияками. А кто может помешать хану Дербента принять приглашение князя Витгенштейна, который Альбрехт, второй князь Сайн-Витгенштейн-Берлебурга? Приедет этот Витгенштейн к тому Витгенштейну. Ничего экстраординарного. А почему бы этому Витгенштейну в поездку не пригласить друзей? Князья, они всегда с друзьями путешествуют. А кто у хана Петра в друзьях? О, много друзей. В Шишхуе один есть, Маратом зовут. Еще и Шамхал Мехти II Тарковский. Да и Ермолов скатается. Опять же, немцы у него есть в друзьях. У Шварцкопфа теперь не рота, а батальон гренадер. Еще одну роту Брехт купил у сына подставленного им Людвига X, Людвига II Гессен-Дармштадтского и Приренского. Сынок, кстати, в прошлом году интересный финт ушами сделал. 19 июня 1804 года великий герцог женился на Вильгельмине Баденской, дочери Карла Людвига Баденского и сестре императрицы Елизаветы Алексеевны. Очередной, блин, родственничек организовался. Теперь так просто не наедешь. Купленные у сынка гренадеры налаженным теперь путем по Дунаю весной прошлого года в Дербент прибыли. И начали учиться стрелять, а не только шары чугунные швырять. И роту еще одну Петр Христианович сформировал из чеченцев. Чуть ниже роста, но тоже здоровые ребята, а гранаты кидают как бы и не дальше немчуры. А потому как злее, тренируются больше, все максималисты и перфекционисты. Только дай посоревноваться. И немцам уступать не хотят. А еще лезгинская конница есть. Не лишку, так с 500, но и эти 3 года уже тренируются. У них на вооружении, кроме шашки, есть 2 седельных двуствольных пистолета и кавалерийский русский штуцер. Пулелейки на всякий пожарный 2 под круглую пулю, глаза шпионом замазывать, и под пулю Петерса, которую все зовут пулей Суворова. Брехт четко всем говорит, что чертеж пули сей нашел в записках генералиссимуса, когда их перебирал у зятя в дому. Или муж племянницы, не зять, ну неважно, у Дмитрия Ивановича Хвостова, Пиита и оберпрокурора Синода. Петр Христианович на 100% был уверен, что его лезгины тех самых кавалергардов хваленых, что частью погибнут, а большей частью в плен сдадутся при Аустерлице, размажут в 1 минуту, сами при этом не пострадав, они даже шашки не вынут из ножен. 5 выстрелов на 500 человек – это много. И они обучены стрелять с лошади и попадать, а лошадь не боится, не шарахается, когда у нее прямо между ушей палят. У Марата Карамурзина после двух удачных походов и одного очень удачного набега сомнений не возникнет 5000 аскеров, если понадобится с Брехтом послать. Да, это не сильно обученная и легкая конница, но добивать будущего врага у нее отлично получится.